вам в рот. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. У микрофона Сергей Рыбко. И сегодня я и вы адресуем свои вопросы Дмитрию Несветову, члену Совета Московского городского отделения «Опоры России». Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Можете сразу же заготовить какой-то набор вопросов у нас на СМС-портале. Пишите на номер +7 925 48 94 8, либо в Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Адресуйтесь к этому боту в Телеграме. Сами вы вслух выступать будете чуть позже. Номер я, конечно, вам сообщу, да вы и так его знаете. Это были формальности, я формальностями продолжу. Сейчас продолжают на ленты падать сообщения из Японии. Владимир Путин и Синдзо Абе совместно выступают, делают заявления. Но еще накануне было сказано о том, что Россия и Япония готовы вести совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах и, как это сказал Владимир Путин, совместно работать на экономическом треке. Вот чтобы, может быть, формально, может быть, всерьез с этой темой покончить, где объективно Россия и Япония могут взаимодействовать на экономическом треке, что бы это ни значило?
Ну, я думаю, что по совершенно понятным причинам экономический трек, о котором говорит президент, это, собственно, единственное поле, которое сегодня возможно для взаимодействия с Японией, и природа его, конечно, внешнеполитическая и общеполитическая. Политическое руководство страны прекрасно понимает, что в тех общеполитических и геостратегических обстоятельствах, которые, в которых находится страна, очень важно налаживать мостики самого разного характера. И, скажем, отношения России с Японией имеют абсолютно конкретные, что называется, опорные точки. Совершенно ясно, что вся тема этих отношений крутится вокруг мирного договора и островов Курильской гряды, и в связи с тем, что по понятным причинам, по суверенным причинам, серьезной договоренности в этом поле достичь в ближайшее время вряд ли удастся, то вот экономический трек – это как раз то пространство, на котором это сближение возможно. По крайней мере, я бы считал и расценивал вот это заявление как заявление, в первую очередь, политическое, а не экономическое. Посмотрим, во что это выльется с точки зрения
экономики. Хотя бы в область предположений мы можем погрузиться. Но вот экономически с Японией... Ладно, совместная хозяйственная деятельность на Курильских островах, да. России и Японии, в теории это что? Туризм?
Да нет, ну какой там туризм? Тем более, что, насколько мне, насколько мы знаем, эти острова еще считаются довольно серьезной зоной, связанной с безопасностью страны, и там довольно много объектов. Ну, много-немного мы не знаем, это все засекречено. Но вряд ли туризм будет, что называется, первой статьей. Я думаю, что это некое создание некой инфраструктуры, которая так или иначе будет походить или как-то быть близка к тому, что мы видим в Японии, на Хоккайдо, в Северной Японии, на островах близких к Хоккайдо. То есть это некая такая японизированная инфраструктура с возможными...
Для кого? Для тех русских немногочисленных, которые там...
Тут трудно сказать про мотивы. Я думаю, что немногочисленных русских, да. Но японцы, они в такой степени, я думаю, заинтересованы в решении этого вопроса, что они готовы не крупно, конечно, но какую-то часть инвестиций инвестировать в будущее. Мало ли что, может быть, случится некая договоренность, может быть, какой-то... Не, вряд ли это связано с суверенитетом островов, по крайней мере, в ближайшей перспективе, но некое общее хозяйственное видение возможно. Параметры его непонятные, формат не ясен, поэтому до тех пор, пока экономические элементы этой договоренности не ясны, это можно расценивать только как некое политическое заявление, не более того, я думаю.
Александр использует словосочетание «курильский кондоминиум». Ждать ли нам курильский кондоминиум? В свое время по Симоцкому трактату таким кондоминиумом был и Сахалин до 1875 года.
Да, совершенно точно.
Поясните, я не понимаю, о чем.
Я не знаю, как это будет выглядеть через, соответственно, там несколько десятков лет, но вряд ли все-таки в геостратегических обстоятельствах нынешнего дня можно говорить о том, как рассматривал Сахалин в свое время, после, ну, в первой половине 20 века, тем более, что решение сахалинского вопроса тоже было довольно жестким и резким после Второй мировой войны, и вряд ли те параметры подойдут сегодняшнему дню. Но, может быть, возможно, что-то подобное будет. Другое дело, что Сахалин – это все-таки Сахалин, это и нефть, и это инфраструктура, это и все-таки какое-никакое население, а Южные Курильские острова – это, в общем-то,
кусок совсем поскромнее.
Это совсем другой калинкор, да, совсем другая плотность.
Еще один вопрос, скорее, из области политической. Евросоюз продлил накануне экономические санкции в отношении России еще на 6 месяцев. Раз мы с вами в конце года об этом говорим, можно конкретно по 2016 году какое-то краткое заключение дать о том, как санкции конкретно хотя давайте суммировать, вообще санкции в отношении России повлияли на экономику страны. Ткачев сегодня высказался бодро и позитивно о том, что благодаря санкциям за прошедшие 2 года 90% товаров продовольственных в магазинах — это продукция российская, и импорт там снизился с 60 миллиардов до 20 миллиардов. И это все прекрасно и здорово. Кроме вот такого итога от Ткачева, что можете добавить?
Да нет, несомненно, санкции сказываются на экономике страны и сказываются весьма существенным образом. Некоторое время тому назад, а именно в послании, это признал и президент, и чуть ранее уже об этом была речь. То есть, собственно, мы перестали прятать голову в песок и говорить о том, что санкции – это не про нас. Конечно, санкции про нас, и связано это в первую очередь с двумя обстоятельствами. С окончательным после 2014 года отзывом внешних инвестиций, ну, практически. Понятно, что еще какой-то объем инвестиций остался, но он несопоставим с теми объемами, которые были в нулевые и в начале десятых годов. Это, во-первых. Во-вторых, финансовая изоляция. Это особенно существенно ощущалось в самом начале всего этого неблагополучного периода, то есть в 2014-2015 годах, и довольно больно ударило по российской финансовой системе. Она не очень устойчива без серьезных внешних финансовых ресурсов, мы это тоже прекрасно понимаем. Она, конечно, адаптировалась, но адаптировалась в той самой зоне, в том самом поле, ну, которое как бы обслуживало бы собственную экономику. И фактор изоляции, конечно, это то самое следствие, которое вытекло прямым образом от санкций. Санкции, безусловно, действуют и ослабляют российскую экономику, в этом нет ни малейших сомнений. Другое дело, что активизировались, конечно, внутренние ресурсы, и в первую очередь производственные. Мы знаем о том, что, несмотря, правда, на довольно масштабное субсидирование, но все-таки импортозамещение, процесс вот в эту сторону особенно бодро происходит в сельском хозяйстве, и заявление соответствующего министра тому порокой, это справедливо, это нормально, это правильно. Продовольственная безопасность действительно вещь важная, но во всех остальных отраслях, во всех остальных сферах, я полагаю, что санкции скорее минус, чем плюс. И вряд ли мы смогли бы всерьез импортозаместиться в большом количестве отраслей, особенно в производстве, особенно в технологиях, в цифровой экономике, в IT-сфере, вот до такой степени, чтобы полностью обеспечивать свои потребности. Поэтому нет, ну, конечно, санкции – это проблема, и я думаю, что первый и главный драйвер экономики, нашей экономики российской, начнется и развернется. Один из факторов для драйва, для факторов роста. Так вот, один из этих элементов, это будет, конечно, снятие санкций или ослабление санкций, которые экономика, конечно, в котором экономика, конечно, нуждается.
А нет риска, что вот этот настрой на какую-то переориентацию здешнего внутреннего производства, на это ободрение, которое, возможно, внесли санкции в деятельность наших предпринимателей здесь, в России, что оно пропадет в момент, когда санкции вдруг будут сняты. Но мы же не можем оценить, конечно, насколько вероятно их снимут. Скорее всего, очень нескоро.
Ну, пока да. Пока предпосылок к тому, чтобы их сняли быстро,
опять, если гипотетическую ситуацию допускать, мы получаем доступ к международным финансам, инвестиции начинаются. В этот момент здесь все затихают, и переориентация экономики не происходит.
Нет, не думаю. Не думаю, что вот это ободрение, о котором вы говорите, ну, во-первых, я бы не назвал это ободрением, скорее это что-то вроде попытки приспособиться к новым обстоятельствам и довольно сложным обстоятельствам. И это было в известной степени, я хорошо помню, 2014 год, вторую половину, начало 2015, когда был не столько бодрость, сколько растерянность.
Ну, говоря о бодрости, я имею в виду скорее не позитивное какое-то значение, а просто попытка энергичной деятельности какой-то.
Да, я понимаю. Нет, я думаю, нет, не пропадет. Он сменится на другой тип бодрости, тот самый, который работал вот как раз до всех этих событий, до санкций и до изоляции. И бодрость эта была вполне живая, потому что кризисные явления уже тогда нарастали. И финансовый ресурс, и довольно активная внешнеэкономическая деятельность со странами и ближнего зарубежья, и дальнего зарубежья, и азиатскими странами, они, конечно, вселяли серьезный драйв, поддерживали, по крайней мере, какие-то вот экономические факторы роста, и не думаю, что снятие санкций скажется на, вот особенно в таком установочном смысле на российских предпринимателей, скорее наоборот. Я думаю, что это будет новый драйв и новая ситуация и новый тип бодрости.
Я напоминаю, что мы беседуем с Дмитрием Несветовым, членом Совета Московского городского отделения «Опора России». Беседуем уже в окрестностях Нового года, поэтому еще вопрос такой тоже обобщающий. На протяжении года много говорили о кризисе потребления в России. Вот вы чуть ранее сказали, что санкции – это ограничение доступа к международным финансовым ресурсам и отказ инвесторов вкладываться в российские предприятия. Но даже при условии, что наши предприятия сами как-то вытянуты, может быть, нарастят производство, где сбывать всю эту продукцию? Преодоление кризиса потребления – это выход на внешние рынки? Или нужно как-то нашего здешнего внутреннего потребителя стимулировать?
Да, и то, и другое, к сожалению. Ситуация с потребительским рынком непростая совсем. Ну, мы с вами знаем даже по статистическим данным о том, что в 2015 году рост, вернее, падение реальных доходов у населения, собственно, которое является главным субъектом потребительского рынка и внутреннего спроса, падение составило более 10%, в этом году ожидается тоже там 4-5%. Все это очень существенно, все это очень влияет на платежеспособный спрос, и, к сожалению, механизмов для стимулирования внутреннего спроса сегодня немного, скажем так. Да, это падение есть, оно пока еще не остановлено. Связано с большим количеством факторов, не с самой по себе изоляцией, а с рядом следствий из нее. Ну, и вообще рядом следствий из общего экономического кризиса и структурного кризиса, который у нас сейчас в стране происходит, довольно серьезно откинул спрос на, в частности, девальвация национальной валюты. Две волны в 2014 и в 2015 годах. Это все было совсем непросто. И все-таки импортная составляющая в российском производстве и в российских услугах, в российских товарах, вернее, в товарах, продающихся на российских рынках, еще по-прежнему существенна. Поэтому она не могла не сказаться на платежеспособном спросе. Общая динамика падения доходов также легли в ту же самую лузу, к сожалению. И до тех пор, пока общий климат и общая ситуация экономическая не начнет оздоравливаться, я не вижу, опять же, механизмов и факторов, которые повлияли бы на улучшение.
Вы начали с того, что все-таки немного этих механизмов. Ну хорошо, давайте. Можно обозначить механизмы не из числа тех, которые мы здесь можем использовать, а традиционно в прочих странах, развивающихся или развитых, какие механизмы стимуляции спроса существуют?
Ну, смотрите, очень важнейший фактор – это возможности внутреннего инвестирования, инвестирования в собственное развитие. Вот те предприятия, или производственные, или инфраструктурные, или торговые, собственно, существуют за счет того, что расширяют свою инфраструктуру, расширяют линейку предложения в обычной экономической ситуации. Сегодня при очень высоком дефиците финансовых ресурсов, серьезные инвестиции даже в собственное развитие, внутренних, причем финансовых ресурсов, это напрямую с изоляцией никак не связано. Невзирая на то, что мы выходим на довольно низкие параметры инфляции, тем не менее, из соображений финансовой стабилизации ключевые ставки и ставки рефинансирования высоки, поэтому доступ финансовых ресурсов к реальным секторам экономики, которые готовы и могли бы инвестировать в развитие, к сожалению, очень ограничен. Поэтому если бы возникли какие-то внятные решения по поддержке хотя бы реального сектора, малого бизнеса, в поле инвестирования их в собственное развитие, то, возможно, это бы простимулировало бы внутренний спрос в том числе. Потому что развитие предложения – это один из способов, один из важных факторов стимулирования внутреннего спроса и какой-то активизации на потребительском рынке. Но в целом, конечно, самый главный фактор – это доходы населения, это способность населения и готовность населения тратить на свое потребление, хотя бы с некоторым ростом относительно того, что происходило раньше. Но пока этого нет. Вот окончательного выхода из такого депрессивного состояния после девальвации, падения доходов, я не вижу.
Чтобы у населения были доходы, население должно быть занято. Статистика по занятости на протяжении не первого года характеризуется как позитивная. Я не помню точные цифры, но традиционно говорят о том, что безработица в России по официальным данным – это не какая-то драма. Об этом говорят спокойно.
Несомненно, но я вот буквально два слова по этому поводу. Дело в том, что многие годы параметры и вообще показатели российской безработицы – действительно предмет для гордости. Очень часто об этом говорили самые главные лица государства. Но, тем не менее, и они прекрасно знают, и все, в общем, люди, работающие в экономике, прекрасно знают, что это в известной степени лукавство. Потому что мы, статистические органы страны и серьезные замеры не могут иметь полного представления о структурах занятости у нас в России. Потому что даже по признанию вице-премьера по социальным вопросам недавнего, хотя она это говорила еще и год назад, более 25% или в районе 25% трудоспособного населения заняты в теневых сегментах или частично теневых сегментах. Что там происходит с точки зрения занятости, незанятости, частичной занятости, как там формируются доходы, что происходит вот с этими категориями населения, мы не знаем. Поэтому что отражает официальная статистика о безработице? Только одно. Только тот объем, то количество людей, которые так или иначе зафиксировали себя для официальных органов страны как безработные. Это вовсе не значит, что безработных у нас ровно это количество. Там параметры совсем другие, цифры совсем другие.
Я к разговору о безработице перехожу, обращая внимание на сегодняшние публикации. На сайте говоритмосква.ру тоже об этом сегодня есть заметка, короткая, правда. Бывшие работники оборонного завода обращаются лично к президенту, как это у нас принято, жалуются на долги по зарплате. Речь о предприятии «Радиоприбор». Это во Владивостоке, кстати, на Дальнем Востоке. По их словам, нового госзаказа на следующий год завод не получил, работников сократили, филиалы их не перераспределили. Из всего коллектив там 1350 человек, новую работу нашли только 350. То есть 1000 человек без работы, еще перед ним есть долг по зарплате. Вопрос госзаказа, который мог бы обеспечить и занятость, и обеспечить как следствие этот самый спрос потребительский, о котором мы сейчас говорили. Вы знакомы с бюджетным проектом вот на следующий год, на следующие два? Ну так, в общих чертах,
ну, не пересекались. Только, да, в общих чертах.
Там этот момент, вопрос госзаказа, как обозначен?
Ну, если существенным образом расходы бюджета нужно еще понимать, чем занимается конкретно этот завод. Скорее всего, он занимается чем-то связанным с оборонной промышленностью.
Около
оборонной, да. Ну, тут, понимаете, тут проблема, сейчас я вернусь к бюджету, тут проблема в том, что когда много говорят о структурных реформах экономики, в том числе один из важнейших факторов состоит в том, что не удалось, к сожалению, за последние вот эти два десятка лет новой экономической реальности, так называемой, переломить мобилизационный характер экономики, который формировался еще в советские годы. И поэтому огромное количество производственной инфраструктуры, осталось в стране. Там не вся, все, многие говорят, что там почти все было разрушено. Нет, не все было разрушено. И огромное количество вот этой производственной инфраструктуры осталось, существует только в расчете на государственный заказ. И этот государственный заказ сегодня, он, условно говоря, есть, и когда экономика растет, а не падает, и есть шанс, и есть возможность рассчитывать на этот заказ, но когда все несколько иначе, то возникают и будут еще возникать такие проблемы. Вчера в интервью
телеканалом,
да, первый министр, собственно, об этом коротко сказал. Он сказал, что правительство все-таки будет предпринимать все возможные шаги для того, чтобы базовые в целях удержания базовых экономических параметров, а именно там низкой инфляции, исключение там новых этапов девальвации и так далее, значит, один из самых простых механизмов – это сокращение бюджета, это совершенно понятно, бюджетных расходов. Социалка и безопасность, вот прямая, что называется, это, скорее всего, те статьи, которые не пострадают. А вот все остальное, то, что может, ну, как бы безболезненно, чего может лишиться вот, общий объем госзаказа, я думаю, вот здесь будут проблемы. И такого рода ситуация, которая возникла сегодня в Владивостоке, к сожалению, возможна. И это, опять же, связано со структурой нашей экономики.
Простейшее и, возможно, абсолютно неприменимое решение, которое приходит на ум, это переориентация предприятий на выпуск какой-то иной продукции, не обязательно оборонного характера. Это возможно, это заложено в структуру этих предприятий. Понятно, что они наследуют советским предприятиям, но даже и те как-то были тоже ориентированы на то, что в какое-то время переходить на мирное производство. Сейчас возможно это переориентация?
Понимаете, какая штука? Это, опять же, вопрос инвестиций. И в том случае все возможно, если есть ресурс. Идей-то много. И, наверное, ну, понятно, что в каждом случае нужно смотреть отдельно. Наверное, что-то можно переориентировать, что-то нет. Но ясно одно, что и тот, и другой случай требует инвестиций. Для того, чтобы сменить прежнюю идею на какую-то новую идею, для этого нужно вкладывать деньги. И для этого нужно сначала сформировать идею. Родить идею, естественно, и обеспечить ее, соответственно, финансовым ресурсом. В том случае, если есть идея, финансовых ресурсов нет, то остается только выходить на площадь и просить государства о госзаказе.
Вы упоминали сегодня Росстат, когда мы говорили про уровень безработицы, что там много чисто арифметических вещей, которые делают эту картину позитивной. И вот, кажется, тоже подобный пример. Сегодня «Коммерсант», ссылаясь на сводку Росстата, рассказывает о том, что в ноябре на 2,7% в годовом выражении выросло производство в России. При том, что в октябре фиксировали отметку, опять же, вот сумму за год, минус 0,2% сокращения. Сейчас к ноябрю на 2,7% производство выросло. Честно указывают на то, что это связано с изменением формулы расчета, но все равно говорят, что есть и какие-то реальные объективные параметры, которые на это повлияли. Вы готовы что-то отметить, что помогло так нарастить производство за месяц?
Нет, не думаю. И на таком пространстве, календарном, я имею в виду, временном, серьезного роста, серьезного скачка, особенно в такой тяжелой, в таком тяжелом сегменте, как производство, конечно, невозможно. Это либо особенность счета, либо особенность низкой базы, либо вот какой-то что-то совершенно конкретный какой-то фактор, который вряд ли может считаться показательным для экономики в целом. Особенно учитывая, что в том же самом интервью председатель правительства вчера сказал, что мы уже готовы, мы, правительство, уже готовы к тому, что 2016 год будет с падением, хоть и незначительным, но все-таки падением, он будет меньше, чем в 2015, но дальше, типа, мы рассчитываем на рост. Это говорит о том, что общие параметры экономики едины, и они пока не удовлетворительны, и вряд ли с производственным сегментом происходит что-то сильно перпендикулярное.
Я сейчас просто смотрю параметры бюджетного проекта. Там все-таки заложен ведь, по-моему, какой-то рост ВВП. Понятно, что
заложен.
Но премьер накануне сказал, что будет падение.
Он сказал, что в 16-м году.
В 16-м году.
Да. Слушайте, в 17-м, конечно, бюджет закладывается, и, собственно, и правительство закладывает в свои планы рост. Как, опять же, он сказал, несущественный пока, незначительный, но, тем не менее, все-таки рост.
Мы вернемся к разговору уже после информационного выпуска. Напоминаю, у нас в студии член Совета Московского городского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов.
Хороший вопрос.
11:35. Меня зовут Сергей Рыбко, и я продолжаю разговор с Дмитрием Несветовым, членом Совета Московского городского отделения «Опоры России». Вы тоже уже можете к разговору присоединяться, выступать по темам, которые в эфире уже прозвучали, задавать вопросы по ним. Ну, мы сами в перспективе еще несколько направлений разговора тоже обозначим. Сейчас призываю высказываться о том, что уже прозвучало в предыдущей получасовке. 7373948 это телефон прямого эфира, код 495. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Просто чтобы подвести итог сказанному ранее, давайте строго по этим темам. Наушники, пожалуйста, Дмитрий Александрович. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Возвращаясь к вопросу о Курилах. Это вопрос не экономический, а вопрос национальной безопасности. И нужно быть откровенным идиотом или откровенным предателем, что скорее всего, чтобы этот вопрос поднимать. Это, во-первых, пересмотр итогов Второй мировой войны, а во-вторых, это стратегическое значение Курил. Вы прекрасно понимаете.
Кого вы сейчас идиотом обругали?
Что это выход Тихоокеанского флота российского в Тихий океан. И если Америка ставит там базу, а именно для этого этот вопрос и поднимается, то этот выход закрыт.
Спасибо. Вы просто решили пересказать нам набор тех исторических сведений, которые почерпнули из школьного еще даже, вероятно, учебника. Готовы как-то комментировать? Я грубо ответил. Есть что сказать
нет,
вам?
Нет, более тактичное? Это даже был не вопрос, это было некое выражение позиции. Такая позиция совершенно возможна, никто с этим не спорит, но ведь мы говорили о том, что сделали обе стороны на высшем государственном уровне.
На высшем государственном уровне.
О тех заявлениях, которые мы пытаемся и попытались прочитать, что за этими заявлениями стоит и как возможно решение этой проблемы в будущем. Только об этом шла речь.
7373948. Давайте я тогда настаю с вопросами, пожалуйста, в эфир. Доброе утро. Алло. Нет. Приветствуем в таком случае вас. Здравствуйте. Алло. Алло, вы в эфире, тише приемника, присоединяйтесь. 7373948. С вами должно получиться. Здравствуйте.
Добрый день, Владимир меня зовут.
Да.
Хотел бы узнать мнение вашего гостя по поводу прошедшей сделки по приватизации Роснефти и далеко ли мы ушли от приватизации 90-х.
Спасибо. Ну, вот как раз у нас во время паузы, во время информационного выпуска был разговор о госучастии в экономике. Ну, давайте ответьте на этот широкий вопрос. Приватизация Роснефти. Сегодня как раз должны, кстати, средства поступить в бюджет.
Ну, вы знаете, я начну с конца. Хороший вопрос, это экивок названия нашей программы. Действительно хороший, но я не буду длинно распространяться на эту тему. Скажу только две вещи. Вчера, все в том же уже помянутом интервью, председатель правительства оценил эту сделку как полезную для государства и бюджета, то есть исключительно положительно. Отвечая на ваш последний вопрос, он очень точный, как мне кажется, по настроению и по ситуации, далеко ли мы ушли от приватизации 90-х, далеко совсем, потому что там была все-таки плохая, хорошая, кривая, горбатая, но все-таки история с разгосударствлением. Здесь у нас с вами совсем другие вещи происходят. Если коротко совсем сказать несколько слов о этой сделке. Мне кажется, что пока говорить о ней нечего, потому что не очень понятно, что произошло. Вот вчера, например, появилась информация о том, что за группу инвесторов, которые выкупили этот пакет, причем и цена почему-то разная, но пример вчера объяснил о том, что там ситуация, связанная с курсом, распоряжение возникло в один момент, потом курс изменился и так далее, и за это повылезали там многие миллиарды. Но дело не не в этом. Дело в том, что вчера стало известно, что за финансированием вот этого группы инвесторов, состоящих из двух субъектов, стоят российские банки и так или иначе тоже связанные с госучастием. Одним словом, это пока не до конца прозрачная сделка, параметры ее не ясны по-прежнему, и трудно оценить, насколько она является рыночной, поэтому говорить об этом очень сложно. Это принятие решения на самом высоком государственном уровне, и говорить о том, что это какое-то экономическое или рыночное решение, довольно трудно.
Накануне, и, судя по всему, совершенно между делом, заместитель министра финансов Моисеев высказался о том, что внутри министерства рассуждают о том, что, а может быть, и нет нужды сохранять за госпредприятиями контроль там, 50% плюс одна акция. То есть можно и 25% ограничиваться, и все равно контролировать предприятие государство сможет. Ну, довольно революционное рассуждение. Это, внимание, пока не предложение, просто сказано, что в министерстве об этом рассуждают. Вы как думаете, насколько это жизнеспособно? И необходимо ли действительно переходить на эту схему? Необходима ли приватизация в перспективе в таких объемах, чтобы и более 50% реализовывать?
Ну, смотрите, мне кажется, что вообще, как вам сказать, тоже хороший вопрос. Вообще, это высказывание, даже если оно случайное или там не точно понятое, тем не менее говорит о том, что даже в правительстве есть экономисты, которые понимают, что происходит, внимательные и грамотные люди. Один из принципиальных узлов тупика или там условного тупика российской экономики сегодня – это огромное участие государства в ВВП страны и вообще в экономических реалиях. Поэтому, безусловно, у нас сегодня государственный капитализм, а не просто капитализм, а не просто рынок. Государство контролирует огромное количество сегментов экономики, и совершенно ясно, что разгосударствление, то есть уменьшение этой государственной монополии и квазигосударственных структур над экономикой абсолютно необходимо. Если мы всерьез думаем о том, чтобы создавать конкуренцию, рыночные условия для того, чтобы делать инвестиционный климат приемлемым для серьезных в него вливаний в экономику, для этого, конечно, нужно решать проблемы государственного участия в экономике. В этом нет ни малейших сомнений.
А проблема – это чрезмерный объем государственного
участия. Совершенно верно. Ну, вот буквально некоторое время тому назад, там, несколько недель тому назад, в очередном заявлении Федеральная антимонопольная служба, собственно, это ее главная работа, и это сделано было справедливо, в очередной раз напомнила, что за последние 10 лет участие государственных структур, квазигосударственных или структур с госучастием в экономике страны удвоилось. Если в 2005 году еще, по их данным, по данным антимонопольного ведомства, государство контролировало не более 35% ВВП, то по итогам 2015-го можно уже говорить о том, что эта цифра более 70%. Это очень много, это, конечно, ненормально. Это огромное давление на реальный сектор
экономики. В этот период в целом с экономикой что происходило? Просто, возможно, эта доминирующая доля возникла из-за в целом сокращения экономики, нет?
Нет, нет. Экономика росла все-таки с 2005 год. Это фактически пик нашего экономического роста. Шестой-седьмой годы цифры экономического роста были беспрецедентными. Если бы не некоторые там проблемы и начало мирового инвестиционного и структурного кризиса 8-9 годов, может быть, этот рост бы и продолжился. Хотя плюс, опять же, сырьевая конъюнктура очень положительная, очень выгодная для нас. Все эти факторы сложились в рост серьезный, и это никак не связано с сокращением экономики, а наоборот. Государство, вот вы понимаете, я чуть-чуть там на два слова буквально отвлекусь, вот в теориях управления описан такой феномен, как иллюзия тотального контроля. Это как ошибочный механизм использования управленческих техник. Так вот, тотальный контроль – это всегда иллюзия. И опасность его состоит в том, что когда ты пытаешься контролировать все сферы общественной, государственной, экономической жизни, то это ведет к неуправляемости. Это описано, повторяю, в учебниках по управлению. Так вот, мне кажется, что в какой-то момент российское государство и государственная власть, в том числе и экономическая власть, подумала о том, что надежнее и спокойнее контролировать многое. Ну, там пока еще не все.
Поэтому активно стало включаться.
Поэтому активно начало увеличивать свое участие в экономике, формировании ВВП, и это, естественно, давило и на конкуренцию, и на рынки, и это все очень негативно сказалось.
Есть такое общественное представление о том, что если предприятие государственное, или даже сектор целый государственный, то вот оно как бы наше, народное, и там, может быть, у тех людей, которыми руководят этим всем, у них социальные обязательства какие-то в голове прошиты. То есть, когда государственное, оно как бы наше, и за это чуть спокойнее, ну, вот на таком чисто психологическом уровне. А если к этому подключается какой-то сторонний либо инвестор, человек, или даже управленец, уже как-то не очень хорошо за этим всем присматривает он, и он обеспечен и думает только о себе. Вот есть же этот психологический момент?
Думаю, что нет. Думаю, что он уже исчерпан. Нет,
просто люди даже по поводу сделки с Роснефтью писали, что это предательство. Ну, то есть, несмотря на то, что вы описали схему о том, что это, по сути, переход из одного кармана государства в другое, людям все равно кажется, что это предательство, потому что госбогатства какие-то ушли на сторону.
Ну, вы понимаете, у нас с вами все-таки, как бы то ни было, осталось еще родовая травма Советского Союза, когда все было общее и в то же время ничье, и мы, с одной стороны, одни наши психологические стереотипы говорили о том, что да-да-да, это тоже мое, а другие психологические стереотипы, которые тоже живут и тоже существуют и включаются ровно тогда, когда надо, говорили ровно об обратном, что раз оно государственное, значит, уж точно не мое и ничье, и некому за ним следить, и некому его развивать, и вообще всерьез это не объект управления. Поэтому в зависимости от ситуации, от конъюнктуры, от новостей, от, я не знаю, от интонации рассказов об этих новостях и так далее, эти стереотипы переменно включаются. То вот все наше, и пусть будет наше, а значит и мое, а то ничье, все опять обворовали и меня оставили ни с чем. Все это, к сожалению, работает с тех времен.
235-й слушатель, он гипертрофирует, говорит, а не распродадим ли всю нашу родину? Но я...
Нет,
осторожнее спрошу, а возможен какое-то снижение объема госучастия в экономике такое, что всякий контроль будет утрачен и как-то абсолютно хаотично будет она существовать, экономика?
Нет, я думаю, что все вот эти монетаристские догоны мы уже прошли, все это там в ранние эпохи, там 10-20, даже 30-летней давности все это было популярно. Сейчас совершенно ясно, что неуправляемая или там невидимая рука рынка — это не панацея от всех бед, и это не гарантия того, что экономика будет стабильна. Конечно, государственные контролирующие механизмы абсолютно необходимы. Это во-первых. Во-вторых, абсолютно необходимы общественные механизмы контроля.
Вынужден сейчас вас прервать. Я не про механизмы уточнял. Я имел в виду вот именно объем участия в экономике как соучастника управления предприятиями, госпредприятиями.
Я считаю, что это вообще непонятная история, когда государство, особенно с миноритарным пакетом, когда с контрольным... Опять, я не понимаю, что такое пакеты государства. Но единственный экономический смысл – это привлечение инвестора. Опять же, не всякий инвестор, только если опять-таки это будет принято...
Будет иметь дело с нашим государством.
Конечно. Это должен быть вопрос доверия, вопрос международного, причем и не политического, а экономического доверия. А здесь тоже есть проблемы. Нет-нет, я думаю, что если уж отдавать те или иные сегменты рынку или частному инвестору, понятно, что за государством должны остаться стратегические, в этом нет сомнений. Понятно, что, вот еще раз хочу повторить эту мысль, должны остаться регулирующие механизмы по ряду отраслей. Но значительную часть государственной собственности, конечно, нужно продавать и отдавать инвесторам, ну уж по крайней мере в тех сферах, в которых нет этой стратегической темы, нет вопросов, связанных с безопасностью страны. Конечно, можно считать, что все, включая производство молока, является вопросом государственной безопасности, но это уже ближе к каким-то клиническим выводом.
Дмитрий Несветов в студии, член Совета Московского городского отделения «Опора России». Присоединяйтесь к разговору, пожалуйста, 73-73-94-8, это телефон прямого эфира. Наушники, пожалуйста, да. Вы с нами, доброе утро.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, в мире тенденция такая, что наоборот, где приватизация происходит, так сказать, больше, ну, как государство, ну, увеличивает свою долю, так сказать, собственности, у нас все происходит наоборот. Вот скажите, вот сейчас вот у нас, ну, распродадут все наши, так сказать, ресурсы, так сказать, ну а что потом, территориями будут что-то торговать или органами человеческими.
Спасибо. А вы согласны с первым утверждением, что в мире тенденция обратная, государство, наоборот, усиливает контроль?
Нет, я думаю, что эта тенденция уже прошла. Да, был такой момент. Где-то 80-е годы, особенно в эпоху так называемой рейгономики и тэтчеризма, было очень много предпринято шагов в крупных экономиках мира по приватизации. Действительно, жестких, таких прямых и активных. Затем произошел откат, довольно заметный и довольно существенный. То есть государство все-таки вернуло контроль в разных странах, опять же, мира за рядом сегментов. И сейчас, мне кажется, ситуация сбалансировалась. Я не могу сказать, что есть эта тенденция, я ее не вижу и не думаю, что она справедлива и грамотна с экономической точки зрения. Государство старается все-таки те реперные точки, которые считает необходимыми и для из экономических соображений и соображений безопасности, все-таки контролировать. И это делают все экономики мира, и развитые, и развивающиеся. Но у нас с этим перебор. Вот это единственное, что мне кажется. Опять же, вопрос не в том, хорошо ли контролирует государство свою собственность или плохо. Вопрос в другом, вопрос в экономическом развитии. Чем больше монополизма на рынках, тем меньше интереса в развитии, безусловно, совершенно. Тем меньше импульса для того, чтобы формировать новую инфраструктуру, создавать новое производство, новые технологии и так далее. Поэтому государство должно освободить поле для экономической активности частному интересу и частным инвесторам, когда это будет возможно. Я не думаю, никто никакими территориями торговать не собирается. Это ненормально. Не надо связывать вещи геостратегические, геополитические с чисто экономическими механизмами. Эти механизмы давно уже себя, что называется, оправдали, они совершенно понятны, они описаны, и они должны работать.
Но вы сказали, что государство должно освободить, если я назову это бизнесом, я не ошибусь, но вы сказали, когда это будет возможно? То есть сейчас еще такой абсолютной свободы допустить нельзя.
Это очень связанный процесс. Нет, я считаю, что можно и нужно. Это одна из главных проблем. Эта оговорка была сделана по другому поводу. Если сейчас государство начнет много чего продавать, я боюсь, что не будет покупателей. Вот в чем дело. Если не считать тех, о которых мы уже немножко говорили, которые там не вполне покупатели. Тут вопросы есть и политические, вопросы доверия, вопросы, скажем так, международной репутации сегодня, российской, экономической репутации, потому что есть сложность.
Создается ощущение, что вы представляете этого потенциального покупателя долей исключительно как внешнего, нет?
Смотрите, как вам сказать, вот в 2014 году произошел очень серьезный, последняя волна оттока капитала из страны. Он оттекал уже довольно давно, начиная там с 2008-2009 года. То есть инвесторы выводили значительную часть средств, и хватались экономисты за головы, довольно многие говорили, уходят капиталы страны. В 2014 последний этап, мы просто этого не знаем, это для нас закрытая тема, и никто этого, к сожалению, не знает. Но структура капитала, которая утекла из страны, вряд ли иностранного происхождения. Значительная часть этого капитала – это наши с вами соотечественники, которые в связи с нестабильностью, изоляцией и прочими другими факторами, о которых мы уже говорили, посчитали для себя возможным как физически самим часто, так и активы свои из нестабильной российской экономики удалить. Поэтому, когда мы с вами говорим о внешнем покупателе, я, честно говоря, особенно на первых этапах, на первых порах, имею в виду отечественные активы, отечественные капиталы, которые некоторое время тому назад, и давние, и недавние, покинули страну и покинули экономику. Их, конечно, надо возвращать. В этом нет ни малейших сомнений. А для этого нужен климат, некий бизнес-климат, для этого нужно доверие, для этого нужны условия.
Слушатель Скиф задает вопрос, может быть, немножко отвлеченный от заявленных здесь тем, но мне тоже стало интересно. Мы предлагаем ли себя в качестве рабочей силы на международных рынках?
У нас есть традиционные сегменты, в которых мы предлагаем себя, да, это абсолютно нормально. В Соединенных Штатах Америки и в развитых странах Европы очень востребованы наши айтишники, специалисты по цифровым технологиям.
В таком инженеры. Качестве, чтобы сюда производство приносить?
Нет, мы сейчас...
Давать рабочие места?
Не думаю. Тот этап вот докризисный, когда сюда было вложено довольно много средств, в том числе для переноса производства сюда, исходя из того, что рабочая сила в России все-таки была несколько дешевле, чем в других сегментах, последние события показывают, что, вот смотрите, сворачивание производств автопроизводителей, пусть даже отверточно-сборочных, еще там целого ряда сегментов, говорит о том, что все-таки экономически это оказалось не вполне оправданно в ситуации кризиса и в ситуации падения и доходов платежеспособного спроса, и они начали вводить свои производства. Я не думаю, что это связано с политикой и с изоляцией. Вероятнее всего, нет. Это чисто экономические соображения. Мы стали, в связи с тем, что у нас происходит, видимо, не очень привлекательны и с этой точки зрения. Поэтому я не думаю, что это тренд. Нужно свои создавать.
7373948, наш прямой эфир. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Будьте любезны, скажите, пожалуйста, почему у нас растет вывоз капитала из России? Это каждая студентка Плехановки может вывести через офшоры, через посредников 600 миллионов.
И мы... Спасибо, ну, вряд ли каждая.
Ну, собственно, все уже вывезли.
Ну, то есть сейчас, вы даже, по-моему, обозначали сейчас хронологически, когда эти тренды существовали, когда их не было. Сейчас этого нет. То есть все, что можно было...
Просто об этом сейчас почти не говорят. Это не является тем фактором той степени значимости, которая определяет, принципиально определяет параметры экономики. Потому что то, что могли без сравнительно спокойно вывести, мне кажется, уже российскую экономику покинуло. И началось это после кризиса 2008-2009 года, и особенно обострилось вот после событий 2014.
Слушаем вас, доброе утро.
Добрый день.
Да.
Я бы хотел вот сразу несколько тезисов с вашего разрешения.
Коротко, просьба, тише приемник, извините, пожалуйста.
Цены на молоко, они являются тоже стратегическим, то есть это социальная значимость. Второе, ну, в принципе, никакой разницы. Могут люди разорить и частное производство, и хорошие, и плохие люди могут работать и в государственной сфере, и в частной, красной. Ну, это, в принципе, никакой разницы, платформа собственности не имеет. И третье. То же самое, ой, господи, по поводу капитализма. Был в СССР государственный капитализм фактически. Все будет частный капитализм. Чем государственный капитализм отличается от частного капитализма? Я, в общем, какой смысл приватизировать все? От этого лучше не будет ничего.
Ну, если очень коротко, то в Советском Союзе не было государственного капитализма, была государственная монополия. Капитализм все-таки предполагает свободный обмен капиталами, там, ресурсами, кадрами и прочим. В Советском Союзе ничего похожего даже не было, там была общая государственная собственность, поэтому это сравнение не объективно. Что касается эффективности, что касается разницы между частной собственностью и государственной собственностью, ну, вообще-то говоря, мировая практика за последние десятилетия, если, на самом деле это большой вопрос, но если совсем коротко, то практика показывает и показала, что частное управление, оно гораздо более эффективно, чем государственное, по одной единственной причине. Очень сильный мотив и очень серьезные стимулы у частного владельца. У государства такого стимула нет, и мы в расчете как раз на то, что, дай бог, попадется грамотный и честный специалист и управленец, который не даст...
А можно я все-таки попрошу проговорить стимулы частного управления, просто заработок, личное обогащение?
Ну, конечно, капитал Маркса.
В случае, когда... Ну, у нас же некая аналогия этому тоже существует. Пусть предприятие государственное, но там есть менеджер, который получает премию, вознаграждение за свою работу. Ну, это ли не мотив? Я понимаю, что собственник управления с разные, конечно, персонажи, но...
Совершенно разные. Ну, как вам сказать, опять же, если коротко, совсем мало времени. Но у человека, который не имеет прямого отношения к собственности, у него есть разные мотивы. Один из них – работать хорошо для того, чтобы получать бонус, а другой из них – украсть незаметно от собственника государства, который, ну, дай бог, не заметит.
Такие разные же мотивы есть у менеджеров, которые работают на частных собственников.
Менеджер – это менеджер, а собственник, он заинтересован следить за тем, чтобы его собственность не разбазаривалась и управлялась эффективно.
Государство тоже заинтересовано.
Тоже заинтересовано, но механизм этого контроля хуже и менее эффективен.
Что ж, времени действительно уже не остается. Спасибо за эту беседу. В студии был член Совета Московского городского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов. Ждем вас снова.
Спасибо.